Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Главная тема выпуска программы «Итоги недели» – война на Кавказе. На территории Южной Осетии продолжаются ожесточенные бои между грузинской армией с одной стороны и российскими военными частями и юго-осетинскими формированиями с другой. Однако уже смело можно утверждать, что война вышла за пределы непосредственно зоны грузино-осетинского конфликта и перерастает в масштабный военный конфликт между Россией и Грузией. Вот что передает из Тбилиси корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В ночь на субботу российская авиация, а именно несколько самолетов Су-25 и Су-24, нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по портовому городу Поти, что на Черноморском побережье. В основном целились по местам дислокации судов ВМС Грузии и главным объектам инфраструктуры. Работа главного порта страны и всего Закавказья, естественно, парализована. Удары наносились, по некоторым данным, и с помощью орудий кораблей Черноморского флота России. По крайней мере, об этом на заседании Совета национальной безопасности заявил сам президент Саакашвили. По его словам, цитирую, «Россия задействовала против Грузии свой военно-морской флот». Конец цитаты. Кроме того, авиаудары утром в субботу и в течение дня наносились по военным объектам и инфраструктуре городов Гори, Кутаиси, Сенаки, Марнеули, Болниси. Разбомблены несколько пунктов сбора резервистов. Уничтожен единственный мост, соединяющий восток Грузии с западом страны. При этом пострадали не только военные объекты, но и мирное население. Десятки человек погибли, многоквартирные жилые дома объяты пламенем. Например, военный самолет, сбросив бомбы на базу танковых войск вооруженных сил Грузии в Гори, промахнулся и почти полностью уничтожил шестиэтажный жилой дом. На заседании Совета национальной безопасности президент Саакашвили сообщил, что за последние дни 10 российских самолетов сбиты средствами ПВО Грузии. Найдено тело одного из российских летчиков и еще одного взяли в плен. В течение всего дня его допрашивает МВД Грузии и служба контрразведки. Следует отметить, что российская сторона признала потерю только 2 военных самолетов. По утверждению президента Саакашвили, грузинские войска удерживают позиции в городе Цхинвали, хотя на окраинах идут бои с частями российской армии. Михаил Саакашвили утверждает также, что за последние сутки уничтожено около 30 единиц российской военной техники. При этом грузинский лидер назвал дезинформацией сообщение российских СМИ о том, что в самом Цхинвали погибло 1500 мирных жителей. Он заявил, что на самом деле Цхинвали уже несколько суток бомбит не грузинская, а российская авиация и артиллерия, пытаясь выбить из города грузинские подразделения. Если они каждый час рапортуют, что российские десантники и танки полностью контролируют город Цхинвали, то почему же продолжают бомбардировку? Кого же они там бомбят? То, что происходит, это проявление клинического имперского синдрома. Тем не менее, это дешевая провокация. Это не мы начали войну в Цхинвали. Вы же знаете, что, например, в Абхазии мы ничего не предпринимали. Однако сегодня утром началась интервенция в Кодорском ущелье Абхазии против грузинского населения. Но если мы сплотимся, то будем непобедимы. Сейчас весь мир, затаив дыхание, следит за Грузией. Заявил президент Саакашвили. МВД Грузии подтвердило, что в ночь на субботу российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким грузинским селам Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где все еще распространяется юрисдикция официального Тбилиси. В ночь на субботу власти начали эвакуацию мирного населения из тех кварталов столицы Грузии, которые прилегают к резиденции президента, то есть так называемому национальному дворцу в районе Авлабари в центре города. Как пояснили Радио Свобода источники в мэрии, ожидалось, что российская авиация нанесет удар по резиденции Михаила Саакашвили, и власти опасались за жизнь мирных жителей. На заседании Совета национальной безопасности президент Саакашвили сообщил, что подписал указ об объявлении в стране военного положения. Он утверждал, что, несмотря на агрессию со стороны России, все государственные службы продолжают работать нормально. Кстати, парламент страны уже утвердил указ президента о введении военного положения сроком на 2 недели. Михаил Саакашвили призвал население сохранять выдержку на зло врагу. Трансляция российских телеканалов в Грузии прекращена, в том числе по кабельным сетям. Секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумая заявил в интервью «Радио Свобода», что Россия ведет информационную войну против Грузии, и российские СМИ, особенно телевидение, пытаются посеять панику. Судя по сообщениям из независимых источников, в окрестностях Цхинвали и вокруг близлежащих высот продолжаются ожесточенные бои. Грузинские источники категорически опровергают сообщения российских СМИ о том, что в Цхинвали вошли российские танки или подразделения воздушно-десантных войск. Впрочем, в городе дислоцирован батальон миротворческих сил России с военной техникой, который никуда оттуда не уходил. Что касается других частей 58-й российской армии, то, как утверждают в Минобороны Грузии, они остановлены на объездной дороге из Джава к Цхинвали, и там продолжаются боевые действия. Основные силы российских войск и осетинских формирований дислоцированы именно в высокогорном Джавском районе Южной Осетии, недалеко от границы с Россией. Грузинское командование не скрывало, что после завершения боев в Цхинвали намеревалось выйти к российско-грузинской границе близ Джава. Однако все подступы к стратегически важному Рокскому тоннелю, соединяющему Россию и Грузию, Северную Осетию и Южную Осетию, сквозь главный Кавказский хребет, контролируют российские десантники и танковые подразделения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня во Владикавказ прибыл из Пекина премьер-министр России Владимир Путин. В столице Северной Осетии работает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
По последней информации, в разных частях Цхинвала продолжаются бои. В городе по-прежнему нет мобильной связи, электричества и воды. Беженцы из Южной Осетии, поступающие сейчас во Владикавказ, рассказывают о том, что ОМОН Южной Осетии понес большие людские потери. По свидетельствам очевидцев, накануне грузинские танки сравняли с землей мемориальное кладбище во дворе школы номер 5, где были похоронены погибшие во время конфликта 91-92 годов. Заявлением выступил начальник информационного отдела Юго-Осетинской части смешанной контрольной комиссии Инал Плиев. По его словам, кругом пожары, дым, захваченных грузинскими вооруженными силами осетинских селах, которые в настоящее время освобождены, грузины забрали при отступлении заложников осетинской национальности. Необходимо самым решительным образом подавить эти залповые установки, бронетехнику и все эти орудия убийства, которые стреляют по мирному городу и уничтожают его жителей. В противном случае от Южной Осетии не останется ничего. Конец цитаты. Из официальных источников стало известно, что в Южную Осетию перебрасывается спецназ из Пскова, Иваново и Москвы. Тем временем руководство Южной Осетии обратилось к международному сообществу с просьбой о признании ее независимым государством. Нет ясности относительно числа беженцев, покинувших Южную Осетию за последние дни. Эта цифра колеблется от 4 до 30 тысяч. Известно, что эвакуация людей из Цхинвала практически не ведется, так как город по-прежнему находится под обстрелом. В Северной Осетии развернут аэромобильный госпиталь МЧС для поступающих раненых из зоны конфликта. На данный момент сообщается о десятках раненых. Продолжается бессрочный стихийный митинг у здания правительства в Владикавказе. Местное телевидение показывает кадры хроники боев в Южной Осетии начала 90-х, сопровождаемые объявлениями о наборе добровольцев для мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Алан Схурба для Радио Свобода, Владикавказ.
И вновь свидетельство из Тбилиси. Вот как видится атмосфера в городе польскому журналисту Збигневу Дзинчаловскому, который работает в грузинской столице.
Сначала мы удивились утра сегодня, что грузинское руководство и грузинское правительство приняло решение об эвакуации государственных зданий. То есть они куда-то переезжают, мы не знаем где. Мы пытались дозвониться к какому-то чиновнику грузинского министерства внутренних дел, но информацию не получили. В Тбилиси почти уже ничего не летает. Все международные авиакомпании в связи с правлением в воздушном пространстве российских бомбардировщиков отменили свои рейсы Люфтганзы, за чешские авиалинии, австрийские авиалинии. В Тбилиси настроение очень серьезное. Вчера народ ликовал и как бы радовался взятию Цхинвали. Вчера по городе Тбилиси ездили машины с государственными флагами, как будто Грузия готовилась к какому-то серьезному матчу. Вот это более-менее внешне выглядело таким же образом. Но сегодня у людей подавленное настроение, и как бы они все-таки ужасно боятся, что у этих событий будут гораздо более серьезные последствия, чем вот то, что случилось до сих пор.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжу разговор с тбилисским публицистом Юрием Вачнадзе. Сейчас польский журналист рассказывал о том, как после взятия Цхинвали в Тбилиси началось ликование, которое быстро сменилось тревогой. Это взгляд иностранца. Как бы вы, Юрий, характеризовали настроения, преобладающие в грузинском обществе? В первую очередь, интересно, как оценивают события, что говорят грузинские интеллектуалы?
Дело в том, что еще за день до начала широкомасштабных военных действий в Южной Осетии большинство обозревателей, в том числе грузинских, тех, кого вы называете интеллектуалами, считало, что вот в ближайшее время ситуация будет оставаться в рамках жанра дипломатической войны. Более того, вот говорили такой текст, ну ладно, ну постреляют, ну поговорят, но войны не будет. Благо, 14 прошедших после военной фазы грузино-осетинского конфликта лет, ну были убедительным прецедентом, скажем, в этом смысле. И вдруг, казалось бы, неожиданно, вот в течение суток все изменилось кардинальным образом. Но дело в том, что это только казалось. Ведь Грузия исчерпала все форматы ведения переговоров о будущем статусе Абхазии и Южной Осетии. Там была группа стран, друзей Генсек ООН, там была четырехсторонняя смешанная контрольная комиссия, так называемая СКК и так далее, и так далее. Последнюю свою, самую, я бы сказал, основательную ставку Грузия сделала на трехступенчатый план Франко-Вальтера Штайнмайера. Однако инициатива германского министра иностранных дел натолкнулась, скажем так, прямо на глухую стену неприятия со стороны непризнанных республик. Практически и Абхазия, и Южная Осетия отказались его обсуждать. Причем, если Абхазы как-то связывали там свою позицию с Кадорским ущельем, то значит, южноосетинское руководство вообще не сформулировало какого-либо вразумительного ответа. Между тем, ситуация именно в Цхинвальском регионе осложнилась до предела. Постоянно велись перестрелки между грузинскими и осетинскими подразделениями. Было совершено покушение руководителя прогрузинской администрации Дмитрия Санакоева. На территориях, которые контролировались Тбилиси и Цхинвали, происходили теракты. Грузинские села обстреливались осетинскими боевиками и так далее, и так далее. На этом фоне грузинское руководство пришло к единственному, на ее взгляд, логичному решению. Попытаться возобновить мирные переговоры в формате один на один. Мы должны сказать, что в Тбилиси на подмогу приехал российский посол по особым поручениям Юрий Попов. Тем временем южноосетинские власти все время маневрировали. Они всячески тянули время. То соглашались на встречу с грузинскими представителями, то отказывались. В конце концов, они выразили согласие проводить переговоры лишь в формате СКК, о котором я говорил. Грузинская сторона при этом посчитала, что в таком случае она оказалась бы явно в меньшинстве против объединенных усилий представителей России, Северной и Южной Осетии. Там всего 4 члена. России, Северной, Южной Осетии и Грузии. Так или иначе, когда в Цхинвали на встречу с южноосетинскими властями приехал грузинский министр по делам реинтеграции Тамур Якубашвили, его не принял ни один руководитель непризнанной республики. А в регионе продолжались интенсивные вооруженные столкновения. И тогда, вот именно тогда, президент Саакашвили в телеобращении к соотечественникам объявил о своем решении прекратить огонь в одностороннем порядке и призвал осетинскую сторону вернуться к столу переговоров. Я особо отмечаю этот момент, потому что Саакашвили ставит вину, что он сделал это заявление, а буквально через 3 часа начал, так сказать, вооруженное наступление. С тех пор, как Саакашвили сделал свое заявление, видимо, наступил момент истины. Цхинвальские власти не отозвались, вот обратите внимание на призыв грузинского лидера, и продолжали обстрел грузинских сел. Знаете, сработала известная формула Троцкого «Ни мира, ни войны». Известно, к чему она в свое время привела. Ситуация еще более подогревалась сообщениями о том, что на территории Северного Кавказа начали формироваться отряды добровольцев из числа казаков, а также жителей там Северной Осетии и ряда других регионов Юга России. Игнорировать этот факт грузины уже не могли. В начале 90-х годов это привело к тяжелым последствиям для целостности молодого грузинского государства. В общем, ну, можно сказать, что Грузия была поставлена в тупик. Времени на раздумья не оставалось. И тогда Саакашвили принял решение восстановить конституционный порядок. Я привожу цитату. В Цхинвальском регионе. И грузинские войска начали военные действия против непризнанной республики. Предварительно, вот тоже важный момент. Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили сообщил своему российскому коллеге генералу Марату Кулахметову о выходе из подчинения тому. И призвал не вмешиваться в действия грузинской стороны. Вот сейчас, уже оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что, видимо, нельзя передоверять жизненно важное политическое решение военнослужащим среднего звена. А дальше случилось то, о чем говорят обычно. На войне, как на войне. Во время обстрела Цхинвали грузинскими войсками погибли российские миротворцы. Вот обратим на это внимание. История, ну, наверное, в будущем рассудит. Была ли другая возможность выхода из 14-летнего политического тупика? Сегодня можно лишь отметить, что лидеры всех, без исключения оппозиционных партий, грузинских, приняли решение отложить в сторону свои претензии к нынешнему грузинскому руководству и поддержать его действия в Южной Осетии. Я отвечаю в данном случае на ваш заданный вопрос. Большая часть простых людей, естественно, жителей страны, среди которых много беженцев из отколовшихся регионов, также продемонстрировала согласие с решением Саакашвили и с готовностью пополнила ряды резервистов. Так что сообщение моего польского коллеги, конечно, основывалось на всем том, о чем я вам сейчас говорил. Неудивительно было вот ликование. Однако никто в Грузии, скажем прямо, не ожидал вот такой крупномасштабной войны.
По телефону из Тбилиси публицист Юрий Вачнадзе. Можно ли сказать, что началась война между Россией и Грузией? На этот вопрос отвечает московский политолог Сергей Маркедонов.
Ну, я думаю, что можно говорить об ограниченной войне. Она не объявлена с формальной точки зрения, да, мы должны быть здесь, может быть, осторожны в какой-то терминологии, но по сути, поскольку задействованы российские военные подразделения, можно говорить, да, о военных действиях. Грузия объявила сбор резервистов, в стране введено военное положение. Да, официально война не объявлена, но, в общем, так сказать, соприкосновение российских военных частей и грузинских есть. В этой ситуации, мне кажется, Россия не могла остаться просто безучастным. Во-первых, это миротворцы. Сегодня многие говорят, что Россия должна вывести немедленно войска без всяких условий. Вы знаете, государство Израиль из-за одного и двух солдат бомбило целое независимое государство Ливан. Да? И хотя это тоже вызывало нарекания определенные, но эти действия были, в общем, с определенной точки зрения мотивированы. Я, например, не понимал этой правозащитной истерики, которая была по поводу израильских действий. Да? Не может государство бросать своих солдат. Тем более миротворцы ведь в чем, так сказать, уязвимость их позиции. У них был определенный мандат. И они не могли выходить за его пределы. Если мы с вами посмотрим хронику последних дней, даже несмотря на всю эту информационную войну, мы видим, что миротворцы-то сами по себе, в общем, достаточно пассивно вели себя и втягивались в этот конфликт, в общем-то, неохотно. Именно потому, что их мандат в достаточной степени ограничен. Они все-таки пытались цепляться за эти уже фактически уничтоженные Дагомысские соглашения 92-го года. Но нельзя бросать своих солдат в этих условиях. Если говорить о Северной Осетии и Южной Осетии, это связанные сообщающиеся сосуды. Если бы Россия просто бросила Южную Осетию сейчас, мы бы получили очень серьезные конфликты и кризис российской легитимности на нашем Кавказе. Южный Кавказ – это та территория СНГ, которая напрямую имеет продолжение на Северном Кавказе.
Считает политолог Сергей Маркедонов. Заметную дискуссию вызвала опубликованная в ежедневном журнале статья Юлии Латыниной о насильственном банкротстве акционерного общества Южной Осетии. Латынина называет непризнанную республику совместным предприятием лубянских чекистов и осетинских бандитов. По ее мнению, интересы этого предприятия имели к интересам России не большее отношение, чем интересы раковой опухоли к интересам организма. Вот что сказала Юлия Латынина в интервью «Радио Свобода».
Очень важно понять, что господин какой-то – это не союзник России. Это даже не марионетка. Вот то, чем занимался последние годы господин какой-то – это такой троцкизм. Он обстреливал грузинские села, в ответный огонь называл провокацией. И, собственно, как и организация освобождения Палестины, режим какой-то существовал на том, что он превратил свое общество в военизированное общество, где все жители одновременно и бойцы, и заложники этого режима. Режим, который существует на освоении денег. Этих денег господин какой-то освоил очень много. Вот это было такое совместное предприятие господина какой-то российских чекистов по освоению денег на борьбу с Грузией. Это 570 миллионов долларов на трубопровод, который строили в обход Грузии по Южной Осетии. Это цифра, которая называлась до начала войны. 800 миллионов долларов на борьбу с Грузией. Просто вот такие частные секретные расходы. Это, наконец, разница в пенсиях и зарплатах бюджетникам. Потому что Россия все это оплачивала. Но Россия все это оплачивала из расчета 80 тысяч долларов. А извините, там от силы из расчета 80 тысяч душ. А извините, там от силы проживает 30 тысяч душ. Где разница? разница у Южно-Осетинского Чичикова. Помните поэму «Мертвые души»? Вот примерно это происходило в Осетии. Самое удивительное, что выяснилось, что после того, вот все эти деньги были затрачены, самое удивительное, что выяснилось в ночь четверга на пятницу, это полное, тотальное военное поражение режима, собственно, какой-то. Вот где деньги, Зин? Нам говорили, что партизаны, что сейчас грузин сомнут, что сейчас грузин не допустят. Грузинская армия вошла туда как нож в масло, предварительно сравняв Пхенвал с землей. В этом смысле господин Саакашвили действовал не по-американски, не по-израильски, никаких там точных бомбардировок не было. От Пхенвала просто оставили вот по рецептам генерала Грачева штурм города Грозного. Но, простите, а где в это время был господин какой-то со своими непобедимыми партизанами? Днем в пятницу выяснилось, почему никакой защиты Южной Осетии не было. Потому что этот режим и не планировал подставлять себя под грузинские пули. Планировал подставить под грузинские пули русских парней. Этот режим планировал, что Россия ведет войска и будет защищать право господина какой-то распоряжаться Южной Осетией. Так оно, собственно, и произошло. У России нет интересов в Южной Осетии. Интерес России в Южной Осетии, как и на всем Кавказе, заключается в том, чтобы там был мир. У Кремля есть интерес в Южной Осетии, и интерес Кремля в Южной Осетии, как и на всем Кавказе, заключается в том, чтобы там была война. Потому что в случае войны кремлевские силовики, российские силовики сохраняют власть и прежде всего не над Южной Осетией, а прежде всего над Россией. Вот начало этой войны – это на самом деле тот шанс, который упустил президент Медведев стать главой России.
Считает Юлия Латынина, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии. Сергей Арутюнов не верит, что начнется российско-грузинская война.
Какая может быть большая война? Большая война будет означать международную изоляцию России. Я не знаю, понимает ли это российское руководство или нет. Так, по-моему, проба сил. Конечно, это ужасная трагедия для народа Южной Осетии, да и для Грузии, наверное. Ну, а Россия что? Ну, рискует, конечно, иметь большие международные неприятности. Но уничтожить Грузию, раздавить ее, вряд ли мировое сообщество позволит. Так что придется, в конце концов, пойти на попятный. Рано или поздно произойдет прекращение огня, разъединение сил. Ну и вернется, в общем, более-менее все на круги своя. Может быть, Южная Осетия перестанет существовать как осетинская территория, если все оттуда убегут на север. Уже бегут со страшной силой.
Считает Сергей Арутюнов. О том, как российские телеканалы освещают войну в Южной Осетии, мы поговорим после рекламы и сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Находящиеся в Пхенвале российские иностранные журналисты обратились к президентам России, Грузии и США с просьбой организовать коридор для эвакуации журналистов и мирных жителей из зоны конфликта. В Южной Осетии второй день продолжается столкновение между грузинскими и российскими военными. Сообщается, что возобновился массированный обстрел в Пхенвале. Президент Грузии Михаил Саакашвили ввел в стране военное положение. Он обвиняет Россию в военной агрессии. Москва заявляет, что проводит операцию по принуждению к миру. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в субботу во Владикавказ для обсуждения вопросов оказания помощи беженцам из Южной Осетии. Президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Южной Осетии. По сообщению пресс-службы Кремля, Дмитрий Медведев изложил Джорджу Бушу российскую позицию. Президент России заявил, что Грузия провела агрессивную акцию против мирных жителей и российских миротворцев. Джордж Буш призвал Россию прекратить бомбардировки Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не исключает, что против гражданского населения Южной Осетии совершаются военные преступления. Правозащитники призывают стороны конфликта соблюдать права мирных жителей. Абхазия начала военную операцию в верхней части Кадурского ущелья, которая находится под контролем Тбилиси, заявил сегодня глава непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, абхазские силы нанесли артиллерийские и авиаудары по нескольким грузинским позициям. В свою очередь, Тбилиси заявляет, что в налетах участвовали российские самолеты. Число жертв теракта в иракском городе Тель-Афар возросло до 25. В субботу в больнице скончались четверо из более чем 60 раненых. В пятницу вечером на городском рынке смертник привел в действие взрывное устройство. В центре Пекина в первый день проходящих там Олимпийских игр убит американский турист. По сообщению агентства Синьхуа, вооруженный ножом мужчина напал на двух американцев и их китайского гида в барабанной башне. В поселке Эльбрус в Кабардино-Балкарии число детей, госпитализированных с кишечно-желудочным отравлением, достигло 43.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, когда мы планировали эту передачу, я думал, что мы будем говорить о прощании с Александром Солженицыным и Пекинской Олимпиаде. Но вот началась война, выпуски новостей начинаются с кадров из Южной Осетии. Арина, что узнает россиянин, главным источником информации, для которого является российское телевидение, об этой войне, о происходящем сейчас на территории Грузии?
Добрый вечер. Ну вот уже, собственно, третий день, третьи сутки. Все телеканалы российские говорят, конечно, только о войне в Южной Осетии. И я говорю об этом вполне официально, используя слово «война», потому что именно такие заставки в эфире Первого канала, в эфире НТВ, они просто идут слоганом «война в Южной Осетии». И более того, на Первом канале мы видим языки пламени, а на фоне этого, этой заставки «война в Южной Осетии». Знаете, трудно, наверное, вот так одним словом суммировать, что видят российские телезрители, потому что я вот все три дня достаточно плотно смотрю эфир трех федеральных каналов, прежде всего, и Вести 24, круглосуточный информационный канал. В общем, картинка примерно у всех одинаковая. Я бы сказала так, что вот ночью, во-первых, наиболее оперативно работал Первый канал, и вот лично, как мне кажется, за все эти три дня наиболее полная информация, как, может быть, кому-то покажется странным, именно поступает с Первого канала. Я, кстати, заметила, что американская CNN показывает кадры съемок Первого канала. Вот они были первыми ночью, давали спецвыпусками, потом уже включился канал «Россия». И, конечно, первые кадры, это была вот неожиданность, некоторая растерянность, этот массированный удар от грузинской стороны, установки «Град». И вот эти залпы, эти кадры, они три дня не сходят с экранов. Понятно, что нам дают больше всего, вот если суммировать, в принципе, дают человеческую трагедию. И мне кажется, я не знаю, были ли это установки руководителей каналов или там руководства России, но так или иначе, именно людская боль и людское горе, вот оно заполняет все выпуски новостей. И к чести, на мой взгляд, российского телевидения, намного меньше официальных лиц, намного меньше разной риторики военной. Ну, не обходится, конечно, без пропагандистских откровенных кадров, там, митингов, прокремлевских движений, но это все очень мелко и очень кратко на фоне того, что показывают беженцев, женщин, детей, людей, которые страдают в Южной Осетии, в Грузии показывают кадры. Из Грузии, кстати сказать, вот уже субботним днем кадров показывают все больше. Насколько полная эта информация, мне судить трудно. Я, кстати говоря, могу сказать, что, например, в ночь, когда начались военные действия, вот у меня, например, показывает круглосуточный канал Евроньюз. Я для себя отметила, что коллеги с Евроньюз даже бегущей строкой не информировали до 3 часов ночи о том, что начались боевые действия в Южной Осетии. И только уже утром, собственно, когда и мировые каналы включились, об этом стали говорить в полную мощь. Вот, собственно, людская трагедия, мне кажется, на первом плане. Не очень понятно, конечно, трактовка и объяснение ввода российских официальных войск на территорию Южной Осетии. И каждый раз каналы стараются как по-разному как-то это подавать. То говоря о том, что там российские граждане, то говоря точку зрения Дмитрия Медведева, что мы вынуждены понудить грузин к тому, чтобы они отошли с нашей территории. Но все-таки, мне кажется, весь акцент показан на последствиях этой трагедии и на последствиях этих бомбардировок чудовищных и того, в какой ситуации сейчас оказались жители Южной Осетии. Вот это, пожалуй, главное, и это, честно говоря, конечно, поражает. Очень много спецвыпусков, все блоки целиком новостей посвящены только новостям Южной Осетии и буквально по одному короткому сюжету с открывшейся в Пекине Олимпиаде, но ее, конечно, тоже показывают, но очень кратко и в самом конце выпусков новостей, а так целиком только о том, что происходит вокруг Южной Осетии.
Арина, мы говорили о заставках. Вот я смотрю все время канал «Вести 24» и вижу там такой заголовок, который мне кажется странным. Цхинвали освобожден российскими войсками. Такое впечатление, что кто-то захватил российский город. Но вот мы сейчас говорили о том, что российский зритель видит. А давайте скажем несколько слов о том, что он не видит. Что, на ваш взгляд, намеренно не показывают?
Судя по тому, что я читаю в интернете, читаю в своей газете и читаю, скажем так, альтернативная, я говорю о себе, информация, я так понимаю, нам меньше говорят о том, что российская армия там разбомбила какие-то объекты, аэродромы военные. Там вот я читаю в Кутаиси, что российский флот вышел в Черноморскую вот эту вот границу с Грузией. Ну, то есть какие-то более активные боевые действия, которые, видимо, ведет российская армия в отношении Грузии, видимо, нам показывают меньше. Но я сужу это по сообщениям того, что я читаю на радиостанциях и в интернете. У нас этого меньше. У нас выступают российские военные. Совершенно меня, честно скажу, поразила сегодня одна вещь. Российские телеканалы и Россия НТВ и Первый давали реакцию российского МИДа на заявление Украины, а само заявление Украины они не давали. Вот это меня, мягко говоря, поразило, потому что, в общем, я не думаю, что если уж они давали реакцию, и из реакции понятно, что Украина поддержала Грузию, то почему бы, собственно, не дать было реакцию Украины, не процитировать ее целиком. Вчера, конечно, как всегда, вечером поздним был выпуск специальной «Вестей», где целый час в эфире был Константин Семин. Он, конечно, тоже не удержался в своей свойственной ему уже риторике, провел просто прямые, я бы сказала, такие авторские параллели операции в Грузии с операцией в Югославии и, в общем, даже назвал какие-то фамилии людей из ЦРУ, которые якобы, по его версии, стояли за разработкой операции грузинских войск. Это такое вот, скажем, уделялось на общем фоне достаточно относительно ровной подачи российского телевидения этого конфликта. Но мне трудно сказать, что мы еще не видим. Конечно, хотелось бы, может быть, побольше реакции именно, знаете, с грузинских улиц, из Тбилиси, как реагируют, что называется, простые грузины на то, что происходит. Но вот НТВ дает частично картинку, частично давал канал России, первый канал, сюжеты. Такие человеческие истории смешанных вот семей, где есть и грузины, и осетины, те, кто живут в Тбилиси, и те, кто живут в Осетии. Но вот мне не хватает этого. И, конечно, несколько срезано дается и позиция Грузии, это понятно. Но Саакашвили пока еще периодически хотя бы называют по имени и фамилии. Михаил Саакашвили. Потому что первый день, иначе как Саакашвили, его на канале России просто не называли.
Арина, ну вот я думаю, то, что точно, ну, вычеркнуто и запрещено, я не знаю, это параллель между той операцией, которую Грузия начала проводить в Южной Осетии, и, собственно, операцией, которую Россия проводила много лет в Чечне. Эта параллель напрашивается, и в интернете мы постоянно видим с вами комментарии на эту тему. Я думаю, на российских телеэкранах никто подобного не решился сказать.
Нет, больше того, безусловно, под этих параллелей фактически нет, не фактически их нет. Вот формулировка наведения конституционного порядка, которая была использована грузинским руководством, она же один в один соответствовала формулировке правительства России, когда мы входили в Чечню. Об этом, конечно, нет и речи. И более того, в этом разрезе проводится только история грузино-осетинских отношений, история конфликтов, ну, исторические там контексты, что было на территории Южной Осетии и каковы взаимоотношения с Грузией, с Россией, с Советским Союзом. Нет, никаких параллелей с Чечней нет. Более того, я заметила, что вот в первые дни была реакция из Чечни о том, что они готовы поддержать осетин, а сейчас про Чечню и про реакцию именно с Северного Кавказа, ну, за исключением Северной Осетии, разумеется, ее вообще нет. Может быть, там нет реакции, а может быть, это сознательно не показывают. Но это моя версия. Вот реакцию из Чечни, из Ингушетии, из Кавказских других республик в нашем эфире нет. Только реакция из Северной Осетии, разумеется, и, ну, вот российское правительство.
Арина, мы подводим итоги телевизионной недели. Я думаю, было бы неправильно вообще не упомянуть о прощании с Александром Солженицыным.
Ну, разумеется, начало недели прошло под печальным знаком прощания с Александром Исаевичем Солженицыным. И все три дня выпуски новостей в начале недели открывались этой печальной новости. И каналы даже поменяли сетку в своих эфирах. Но это уже тоже такая традиция. Поставили по фильму, посвященному Солженицыну. Это было в понедельник, в день его смерти. Но, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Это личное мое впечатление. Конечно, ничто не мешало каналу «Россия» изменить сетку своего вещания, убрать свои эти длинные мелодрамы, хотя бы одну из них, и поставить замечательный сериал Глеба Панфилова «В круге первом», который есть в арсенале. Но я надеюсь, что это еще будет сделано. Тем не менее, отметив вот такое событие со знаком «минус», я не могу не сказать о прекраснейшем фильме Сергея Мирошниченко, который в день похорон Александра Солженицына тот же канал «Россия» поставил в достаточно хорошее время. Этот фильм был снят в 2003 году к 85-летию Александра Солженицына. Он был почти незамечен тогда. А смотрится просто на одном дыхании. Это человеческий портрет, это не икона, как многие привыкли видеть сейчас Солженицына. Абсолютно человеческая история. И многие его вещи в отношении его мыслей к властям, к нашим, они звучат очень смело, откровенно. И Мирошниченко снял удивительный фильм. За это ему большое спасибо. И спасибо каналу «Россия», который без рекламы показывал день похорон этот фильм в своем эфире. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы повторили и в круге первом.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Всю эту неделю на наших волнах звучали воспоминания об Александре Солженицыне. Наше радио было первым средством массовой информации, которое обнародовало на русском языке центральное и в ту пору запретное произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». С января 1974 года, через несколько недель после выхода этой книги на Западе, на волнах нашей радиостанции открылся цикл специальных передач, посвященных «Архипелагу». Радио «Свобода» передавало чтение всех произведений писателя, рассказов, открытых писем, заявлений, а большие романы читались в нашем эфире неделями, месяцами, причем не в одном варианте, а в разных радиопостановках с разными дикторами. На этой неделе, когда мир прощался с Александром Солженицыным, на наших волнах звучали воспоминания тех, кто знал писателя лично, размышления его читателей, говорит вдова академика Сахарова Елена Боннер.
Солженицын был для 300-миллионного тогда советского народа одним из редкостных образцов нравственной стойкости и честности. Другое дело, что можно не разделять идеи и идеалы Александра Исаевича Солженицына. Из литературных произведений Александра Исаевича, пожалуй, единственное, которое на меня и произвело колоссальное впечатление, и мне кажется высокой литературой, это «Один день Ивана Денисовича». И, конечно, я восхищаюсь тем колоссальным трудом, который был вложен в создание «Архипелага ГУЛАГа». При этом, каков результат? Оказалось, вот в этом дурацком проекте «Имя России», кто у нас первый? Иосиф Виссарионович. Кто у нас второй? Владимир Ильич. Странная страна Россия. А уж кто возносил эту Россию, именно эту, которая забыла его имя, до небес. Теперь о идеологических расхождениях и отношениях с Андреем Дмитриевичем. Если по одному слову на каждого, то это взаимоотношения из XIX века славянофилы-западники.
Елена Боннер. Бывший советский диссидент Владимир Буковский благодарен Солженицыну за помощь политзаключенным.
Ну, это, конечно, была гигантская фигура, отрядившая свое время на много лет. Помимо того, что он разоблачал сталинские преступления, что в этот момент уже было более-менее известно, он же еще и очень многого другого сделал. Ну, скажем, он все доходы от ГУЛАГа отдал на создание фонда помощи политзаключенным. Это мало кто теперь помнит, но мы все, в общем, в большой степени выжили благодаря этому фонду. Помимо этого, его влияние на Западе было колоссальным. Ему удалось то, что многим до него никак не не удавалось, а именно объяснить Западу, что такое был сталинский режим. Под его влиянием французская интеллигенция наконец отказалась от своей любви к марксизму. Его призыв «жить не по лжи» получил большой отклик внутри России. И потом многие-многие поколения людей, выросших в России, в общем, этот принцип восприняли и старались жить соответственно.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев вспоминал в нашем эфире свое знакомство с книгами и идеями Солженицына.
Для меня лично Солженицын сыграл очень даже большую роль, потому что еще будучи школьником, я думал о том, каким образом сделать так, чтобы поехать в Рязань, где он работал преподавателем, и встретиться с ним. Он для меня был тогда лидером сопротивления режиму, а я с 10 класса был антикоммунистом. И вот я думал, как так поехать, как с ним встретиться. Его книги формировали всю мою жизнь. Он выжил и показал пример, что можно не только сопротивляться, но и выжить. Для меня он лидер сопротивления. Но он и великий писатель, поэтому редко кому так повезет, чтобы быть и тем, и другим. Я не был согласен с ним, как с общественным деятелем, но он все равно был великим мыслителем. Он всегда будоражил умы всех, кто с ним соглашался, кто не соглашался. Снять надо шапку, поклониться и сказать, что земля пухом.
Вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов говорил об Александре Солженицыне с Дэвидом Саттером, журналистом, экспертом Гудзоновского института, знатоком России. Российским читателям он известен по книгам «Тьма на рассвете» и «Век безумия». Имя Солженицына Саттер узнал в середине 60-х, когда учился в школе, но еще раньше его взволновала тема сталинского террора и советских концлагерей.
Я обсуждал этот вопрос со своим отцом. Я был тогда подростком. Мой отец всегда симпатизировал Советскому Союзу. И однажды, когда стали появляться сообщения о ГУЛАГе, я спросил его: «Ну, а что ты скажешь о лагерях?» И он ответил: «Если это правда, то должны быть те, кто выжил и может свидетельствовать». После разоблачений, сделанных Хрущевым, и после того, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», я снова спросил отца об этом, и он сказал: «Похоже, дело обстояло куда хуже, чем мы себе представляли. Он вскоре умер, и я не знаю, как изменились бы его взгляды в дальнейшем, но эта информация его тревожила. Во время учебы в колледже и особенно на старших курсах Оксфордского университета, это 68 и 71 годы, я прочел все сочинения Солженицына, какие только мог найти, начиная с романов «В круге первом» и «Раковый корпус», и кончая «Архипелагом ГУЛАГ», который как раз тогда был опубликован.
Почему Солженицын, всю жизнь боровшийся с советской репрессивной машиной, на склоне лет поддержал Путина? Дэвид Саттер.
Я думаю, он увидел в Путине человека, который способен возродить авторитет российского государства. Проблема в том, что это возрождение государственной мощи не сопровождается возрождением моральных ценностей. А кроме того, его не особенно заботило многое, что происходило в стране при Путине. Он никогда не поднимал вопрос о бесчинствах федеральных войск в Чечне. Он говорил о коррупции при Ельцине, но молчал о коррупции при Путине. И это свидетельствует о двойном стандарте. Он ничего не говорил о взрывах жилых домов в 99-м году, о захвате заложников на Дубровке и в Беслане, об убийстве Анны Политковской и Александра Литвиненко. Все это события, которые ставят фундаментальные моральные вопросы. И человек, претендующий на статус морального лидера, обязан говорить об этих событиях и поднимать эти вопросы.
Дэвид Саттер, тем не менее, уверен, что историческая заслуга Александра Солженицына перевешивает его недостатки как политического мыслителя.
Его наследие – это правда об ужасах советской системы и ГУЛАГа. Это свершение на все времена. Но, как всякий человек, он не был лишен слабостей, и его не следует считать, как говорится по-русски, истиной в последней инстанции по всем вопросам.
Солженицын изменил сознание миллионов людей, как в России, так и на Западе. И это самое главное.
У него были слабости, как были слабости у Достоевского, но это ни в коей мере не умаляет его величия как писателя и его колоссальный позитивный вклад в политическое мировоззрение.
Похоже, европейская левая интеллигенция воспринимала информацию о репрессиях и лагерях не так остро, как американская. Энн Эпплбом в своей «Истории ГУЛАГа» цитирует французского философа Жан-Поля Сартра, который агрессивно защищал сталинизм в послевоенные годы, когда свидетельства сталинских зверств были доступны всякому, кто ими интересовался. Сартр сказал однажды Альберу Камю: «Как и вы, я нахожу эти лагеря неприемлемыми, но для меня столь же неприемлема та польза, которую каждый день извлекает из этой темы буржуазная пресса».
Это потому, что европейские левые в большей мере догматики, а американские левые – прагматики. Они в меньшей степени подчинены идеологии. Но Сартр – это, конечно, крайний случай. Солженицын потряс и Европу, в том числе и людей, чьи взгляды были неисправимо просоветскими.
Американский публицист Дэвид Саттер. О литературном и политическом наследии Александра Солженицына мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным публицистом, многолетним сотрудником и автором «Радио Свобода» Анатолием Стрелиным.
Я вспомнил, как архипелаг ГУЛАГ читал Юрий Дмитриевич Черниченко, такой замечательный русский писатель. О деревне он много писал. Тогда давали читать на сутки, на ночь даже. И он читал и всю ночь вместе с женой и говорит, потом возвращая мне рукопись. Я, говорит, утром вышел на Ленинский проспект из своего дома. Смотрю, идут люди, солнце. Все вроде ничего не изменилось, и люди не подозревают, что я пережил в эту ночь, что я стал другим человеком, и было, как говорит, такое чувство странное, а как я жил до сих пор без этого знания, без этих чувств, и как я буду жить дальше в душе с теми знаниями и чувствами, которые вызвал архипелаг ГУЛАГ. Я вспомнил, как Астафьев Виктор рассказывал, как он читал архипелаг ГУЛАГ. Он читал его тоже ночью вместе с женой, и когда ему было невмоготу, он хотел плакать, ему уже пожилому человеку почему-то было неловко плакать перед женой, и он, по его словам, ходил в туалет, там поплачет, вернется и опять читает. И я вспомнил, что в русской жизни еще только одного человека так читали, если мне не изменяет память. Это Чернышевский. Современники вспоминают, как они читали его в журналах того времени, в отечественных записках, по-моему. Анна Николаевна Энгельгард, литератор, и ее муж Александр Николаевич Энгельгард, знаменитый автор «Писем из деревни». Так вот, он вспоминает, что они, когда приходил свежий журнал со статьей Чернышевского, они не могли читать его по очереди, они разрывали журнал, и часть читала Анна, а часть читал он. Конечно, Солженицына читали таким образом миллионы, но вот такое отношение к писателю, вот я вспоминаю только одного Чернышевского, хотя это совершенно разные времена, разные люди, разные культуры и разные мировоззрения, даже противоположные.
На ваш взгляд, многих так удалось изменить Солженицыну, как удалось изменить Черниченко, Астафьева и других людей, которые читали? Удалось ему изменить страну в какой-то степени?
Солженицын, если говорить серьезно, он изменил всех. Изменил ли он страну, я не знаю, трудно сказать. Но мне кажется, он изменил всех. Другое дело, что сознавали это и сознают немногие. Это естественно. Большинство людей живут все-таки стихийно. Но это не значит, что они не испытали влияния этой литературы. Не личности Солженицына, дело не в этом, а его произведений. В «Архипелаге», «ГУЛАГе», когда я его только закончил читать, я помню, сказал, что вот первая книга в русской культуре, где настоящий советский язык, точнее, язык современного советского человека. Ни одна другая книжка не была сделана таким настоящим русским советским языком, языком советского человека. Естественно, советского, то есть изуродованного. И в то же время в этом уродстве художник нашел, как ни странно, какую-то красоту. Сделал из этого искусство. Ведь что такое настоящая художественность? Вот я помню это ощущение от Ивана Денисовича. Но я помню, одна моя знакомая журналистка, мы все тогда были молодые, молодая журналистка сказала, вот странно, он описывает страшно,
страшную жизнь, Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Так вот, когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение. Ты страдаешь, рыдаешь внутри, тебе ужасно, тебе не хочется жить, и ты не знаешь, как ты будешь жить после этого. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно.
Для вас Солженицын писатель, его литература и Солженицын личность сильно различаются между собой?
Ну, конечно, личность всякого писателя и его сочинения различаются. А если писатель, к тому же, имеет свою философию, да еще такую философию, выражаясь советским языком, не передовую, не современную, мировоззрение Солженицына нельзя назвать современным, естественно. Он как личность, как человек, он не современный. И действительно, все это можно найти в его произведениях, вот недостаток современности. Под современностью я понимаю либерально-демократическое, западническое мировоззрение. С моей точки зрения, единственно продуктивное, нравится оно или не нравится. Но это естественно, конечно, личность одно, философ другое, но в данном случае я говорю о Солженицыне художнике. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она, может быть, не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть. Мы не должны жалеть о том, что мы тогда творили из него кумира. Это прекрасно, что мы жили с этим кумиром. Хотя потом мы с удовольствием читали Войновича, который, по его словам, не пожалел времени и сил написать целую книгу против Солженицына с одной единственной целью – научить нас не создавать себе кумиров. Да всегда создавали и будем создавать, и после нас будут создавать кумиров. Без этого жизни нет, без этого нет человека, это в природе. Прекрасно, что мы создали кумира из этого писателя, и что мы жили с этим кумиром. И печально, что мы, вообще, честно говоря, до сих пор не живем с этим кумиром.
Писатель Анатолий Стрелиный. Разговор об Александре Солженицыне завершает публицист Ирина Гинзбург, вдова правозащитника Александра Гинзбурга.
Сейчас рядом со смертью как-то яснее виден и масштаб его, и высший смысл его жизни, мне кажется. Потому что, как по-своему Лев Толстой когда-то, Александр Солженицын трагически воплотил в своей судьбе все переломы, все соблазны, ужасы, заблуждения, нестроения непостижимого 20 века. Вот и в нем это все отразилось с зеркальной чистотой, и поэтому мне кажется, что чем дальше, тем больше на его уроках мы будем многое для себя понимать.
После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели. Радио Свобода» и вернемся к обсуждению главной темы событий в Южной Осетии.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.